Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами во втором послании к Коринфянам. 511-я встреча у нас с вами сегодня. Помните, я сказал в начале этой серии по второму посланию к Коринфянам, что чувствую себя не готовым говорить об этой книге. Это не просто слова, это не просто пижонство. Я знаю, что некоторые из вас, к сожалению, сочли это пижонством, были письма на эту тему. Нет, я понимаю, что могу говорить об этом ровно настолько, насколько дает Бог. Но при этом я также понимаю, что надо бы было больше готовиться, больше изучать Священное Писание, потому что апостол Павел говорит о себе, он говорит о своем переживании. И да, это открыто Святым Духом, да, Святой Дух открывает Павлу, он открывает нам с вами, но уровень, духовный уровень апостола Павла, в общем, конечно, несопоставим с нашим с вами духовным уровнем. Отсюда и возникают проблемы. И когда мы с вами читаем второе послание к Коринфянам, очень важно остановиться. Вот не выхватывать какие-то одиночные, разрозненные стихи, мысли, которые нам нравятся, и потом игнорировать все то, что нам не нравится. Нет. Наша задача действительно читать, действительно понимать, действительно познавать. И пропускать через себя, пропускать и через разум, и через сердце. Мы с вами говорили в прошлый раз об утешении. Я обратил ваше внимание на то, что слово «утешать» не означает просто какое-то сентиментальное действие. Не знаю, подул на рану или поцеловала разбитое колено. Нет. Утешать значит буквально идти рядом с кем-то. Бог утешает нас в том плане, что Дух Святой идет рядом с нами. И более того, Он утешает нас для того, чтобы мы также могли утешать других людей. Апостол Павел это отлично понимает. Он понимает, что те испытания, которые выпадают на его долю в жизни, даны ему не случайно. Я вернусь немножко назад, второе послание к Коринфянам, 1 глава, 10 стих. «Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за вас». Вот это значение, это смысл избавления, смысл того утешения, которое дает Бог. И вот на этом основании апостол Павел может радоваться. Дальше мы с вами тоже об этом говорили, но я повторю, потому что некоторые вещи мы пробежали слишком быстро. Апостол Павел ведь собирался прийти в Коринф и не пришел. И Павлу надо отвечать за свои слова. Вы помните его планы, которые он излагал в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 5 стих. Он собирался прийти к ним и не пришел. Соответственно, Павла обвиняли или упрекали в том, что вот он не хозяин своего слова. И 12 стих 1 главы 2 послания к Коринфянам. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю. Так что у меня то да, да, то нет, нет. Иными словами, его упрекали, ему говорили: слушай, ну тебе нельзя доверять, ты собирался, потом передумал. И апостол Павел отвечает, он говорит: ну неужели я живу по плоти? Неужели я поступал необдуманно? Неужели мне нельзя доверять? Апостол Павел говорит: нет, мы поступали в святости, и мы не были ненадежны, даже если это кому-то могло так показаться. Апостол Павел продолжает: верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Я понимаю, что здесь русский перевод немножко устаревший такой, да? Если перефразировать современным языком, то не было вот этого то да, то нет. Апостол Павел вполне четко говорит о своих планах. Он говорит: я собирался прийти, но Бог не дал такой возможности. Бог не позволил это сделать. Но так или иначе, апостол Павел продолжает проповедовать Евангелие. 19 стих. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». Это великолепный стих, который часто не замечают. Он говорит: смотрите, то, что мы проповедовали, или точнее, тот, кого мы проповедовали, вот он не меняется. Мы проповедуем неизменного Сына Божия, неизменного Иисуса Христа. У него нет этого то да, то нет. Он просто говорит да, он просто призывает нас с вами к себе. И Павел продолжает и развивает эту мысль: ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас. Мне так жалко, что эти стихи редко звучат в проповедях. Это и ответ тем, кто порой упрекает нас, но также и ответ тем из нас, кто действительно не умеет хранить свое слово, действительно не умеет хранить свое обещание. Мы хотим быть как Христос. Он живет в нас, и мы просим Его менять нас. И раз так, то вот эта твердость, это умение сказать «да» и держать свое слово – это то, что каждому из нас необходимо. А теперь читаем 21 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». То есть речь здесь идет не только о Божьей верности, а о совершенно конкретном проявлении Божьей верности. Это Божья верность через Святого Духа. Бог совершенно конкретно проявляет к нам эту верность, дав нам Святого Духа. Опять-таки, есть церкви, в которых о Святом Духе говорят очень много, и есть церкви, в которых о Святом Духе почти ничего не говорят. Апостол Павел говорит о Святом Духе, может быть, не так много, но всякий раз, когда он начинает говорить на эту тему, его текст как бы скомпрессированный, сжатый. У него в одном стихе огромное количество материала. Вот так и здесь. 22 стих – это практически богословское описание служения Святого Духа. Я прочитаю еще раз. «Который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Имеем ли мы Святого Духа? Да, если мы верующие люди, то мы имеем Святого Духа в нашем сердце. Мы получили его в момент нашего покаяния. Есть христиане, которые спрашивают нас: получили ли вы крещение Святым Духом? Они воспринимают крещение Святым Духом как некое второе событие, второе действие благодати, которое может происходить через какое-то время после покаяния. Отвечая на этот вопрос, я всегда говорю: да, я крещен Святым Духом, и это крещение произошло в тот самый момент, когда я пришел к Богу, в тот самый момент, когда я перед Богом покаялся. И здесь очень сжато говорится о служении Святого Духа. Что делает Святой Дух в нашей жизни? Во-первых, Он запечатлевает нас. То есть Он как бы ставит на нас свою печать. Это, если хотите, такая охранная грамота, которую Он нам дает. Святой Дух как бы показывает этой печатью, что мы принадлежим Богу. Дальше. В нашей земной жизни Дух Святой обличает нас. Вы помните, об этом говорил Иисус Христос своим ученикам, рассказывая им о предстоящем даянии Святого Духа. Дух Святой обличает нас. Дух Святой показывает нам, какова для нас воля Божия, и указывает нам, когда мы эту самую волю Божью нарушаем. Дальше. Дух Святой наполняет нас и крестит нас в Иисуса Христа. Мы крещены в Иисуса Христа. Мы размещены или помещены в Иисусе Христе. Еще раз вернемся к 21 стиху. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Сам Бог помазал нас, сам Бог дал нам это помазание. Это вот и есть, кстати говоря, крещение Святым Духом. И мы должны осознавать, что это событие произошло в нашей жизни. Часто говорят, что мы находимся в руках Иисуса Христа. Отчасти это действительно так. Но верно и больше. Мы сами, как часть Церкви Божией, сами являемся руками, ногами, частью тела Христа. Вот это отождествление настолько близкое, что Он действует через нас, Он действует в нас. Если мы этого не осознаем, если мы этого не чувствуем, то в нашей христианской жизни не хватает чего-то очень и очень важного. Апостол Иоанн говорит в своем первом послании на ту же тему. Он говорит о помазании Духом Святым, которое дано нам. 2 глава, 20 стих 1 послания Иоанна. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все», — говорит он. И несколько позже, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». То есть таким образом Бог действует в нас, Он работает с нами. И чтобы привести нас к всякой истине, нам необходимо это водительство. Без него мы просто не способны осознать то, что показывает нам Бог. Дух Святой ведет нас от теории к практике, от умосозерцания к реальности, от богословского понимания к жизненному применению. Знаете ведь, какая штука? Даже неверующий человек, невозрожденный человек, может усвоить какие-то богословские истины. Скажу вам то, что, я думаю, вы понимаете, но, возможно, недооцениваете. Даже невозрожденный человек может сдать экзамен по богословию на 5 баллов. И этот экзамен будет очень сложным. Даже невозрожденный человек может дать правильные ответы на любые богословские вопросы. Другое дело, что он может с этим не соглашаться, но вполне возможно допустить, что ответит он правильно. А что дальше? А как от этой теории, от этого теоретического понимания перейти к пониманию практическому? Да вот именно так, действием Святого Духа в нашей жизни. Как от гипотетического или предполагаемого или пересказанного с чужих уст, с чужого свидетельства, перейти к своему прочувствованному, испытанному? Да вот именно так, действием Духа Святого, который помазывает нас, который все это открывает нам. И вот это чрезвычайно важное служение Святого Духа. Святой Дух учит нас с вами, и только Он может по-настоящему открыть нам Божие Слово. И помните, пожалуйста, обещание, которое дал в свое время Спаситель, что именно Святой Дух приведет нас во всякую истину. Только Дух Святой дает нам гарантию будущего. Дух Святой вошел в нашу жизнь для того, чтобы открыть нам Божью полноту. Что вам сегодня нужно? Чего вам не хватает в вашей христианской жизни? Силы? Радости? Мудрости? Так просите же, и Дух Святой обязательно даст вам все это.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. Мы возвращаемся с вами к второму посланию Коринфянам, первая глава, и предпоследний стих этой главы, 23. «Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Что он говорит? Он говорит очень простую вещь. Он говорит: дорогие коринфяне, вы помните мое прошлое письмо? Вы помните, какое оно было суровое? Вот если бы я тогда к вам пришел, то я бы говорил с вами столь же сурово и поступил бы с вами столь же сурово, как было в том первом письме, первом послании. Но я не пришел, потому что хотел пощадить вас. Я не хотел разговаривать с вами с такой суровостью. Потому что, и об этом 24 стих, я ведь не поставлен над вами командовать. Вы сами должны стоять в своей вере. Кстати, друзья мои, это еще одна причина, по которой Бог позволяет нам проходить через испытания в нашей жизни, испытания в нашей вере, для того, чтобы мы могли стоять тверже. Для того, чтобы нам не нужно было постоянно искать того, кто будет нас направлять, кто будет нас во всем наставлять. Да, наставники остаются важными в нашей жизни, но все же формируется некая самостоятельность хождения перед Богом в теле Христовом, в Церкви Христовой. А дальше мы с вами переходим ко второй главе. Апостол Павел развивает эту тему по поводу печали. Он вспоминает свое состояние, когда он писал первое письмо Коринфянам, первое послание. Он говорит: «Я бы не хотел прийти к вам вот в этом состоянии». Первый стих. «Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Иными словами, он говорит о том, что я не хотел вас огорчать, потому что, в конце концов, мне тоже нужна ваша поддержка, мне тоже нужно ваше присутствие. Третий стих. «Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Иными словами, если бы апостол Павел пришел пораньше, это окончилось бы двумя вещами. Во-первых, это окончилось бы тяжелым разговором. Во-вторых, это окончилось бы тем, что и коринфянам, и самому Павлу пришлось бы достать платок и плакать в этот самый платок. Сначала коринфянам от суровых слов, которые сказал им Павел, потом Павлу, которому стало бы не по себе от плачущих коринфян. Естественно, такой сцены он совершенно не хотел. Он хотел прийти и обрадовать коринфян и насладиться радостью через них также. Кстати, Павел проявляется здесь как настоящий пастор. Вот понимаете, чем отличается пастырь по призванию от наемника? Отличается он тем, что он готов жертвовать, да, вот Иисус об этом говорит, готов даже жизнь отдать за овец. И вот эта жертвенность предполагает, что ему не все равно, что происходит с овцами. Настоящий пастырь, даже говоря суровые вещи, даже говоря тяжелые вещи, будет грустить, будет сопереживать, ему не все равно. Павел это понимает. Он бы высказал коринфянам все, что у него на сердце, они бы по этому поводу расстроились, но в результате расстроился бы и он сам. 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Апостол Павел говорит о том, что эти тексты, которые он написал, это письмо, которое он написал, вот его самого оно расстроило. Ему самому неприятно было, тяжело было все это писать. Но он настолько любит коринфян, что должен был это написать. Читаем дальше. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать многое, и всех вас». И тут апостол Павел переходит к истории, которую мы с вами уже читали в 5 главе 1 послания к Коринфянам. История про человека, который был виновен в огромном блуде, в блуде, которого не бывало даже среди язычников. Кажется, что коринфяне услышали апостола Павла, они вняли его словам, и, пожалуй, действия коринфян по отношению к этому человеку были теперь даже слишком суровы. Апостол Павел продолжает, досказывая, договаривая эту историю. «Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью». В современной церкви мы порой умеем обличать, не всегда, но все-таки умеем. Нам гораздо сложнее даются еще два навыка. Это прощать и просить прощения. Обличить относительно легко. Попросить прощения и простить намного труднее. Ну, просто прийти и сказать: «Братья, сестры» или «Брат, сестра, прости меня, пожалуйста». И ответить: «Да, я прощаю тебя в Иисусе Христе». Коринфяне услышали, что сказал им апостол Павел об этом человеке, и вот это наказание, которое последовало за словами апостола Павла, было столь суровым, что была уже вероятность, была уже опасность, что в результате человек сам начнет себя корить, начнет себя мучить, начнет себя разрушать. И тут Павел говорит: «Стоп, хватит». 8 стих. «И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны». Мы с вами уже читали о любви, ну, например, в 1 послании к Коринфянам, 13 глава. Знаете, когда произошло покаяние, когда произошел поворот сердца, самое время проявить любовь. Это не значит, что до этого, во время обличения, любви не было. Нет, конечно, была. Или, по крайней мере, я надеюсь, что была. Но в полной мере проявляется эта любовь уже здесь, сейчас, когда вот уже произошло покаяние, когда уже человек оставил свой прежний образ жизни, свой прежний образ поведения. Порой нам не хватает этой любви. Мы тоже умеем наказывать, но не умеем любить. 10 стих. «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Знаете, друзья, у меня такое ощущение, что порой нам бывают безызвестны его умыслы. Мы не понимаем его умыслов. Зачастую умыслы сатаны состоят как раз в том, чтобы неправильно расставить акценты. Мы начинаем кого-то обличать, обличаем слишком сурово, и тут для него начинают звучать не только наши голоса, но еще и голос сатаны. Ты плохой, ты никогда из этого не вылезешь. Тебе всегда в этом жить. И апостол Павел говорит, вот чтобы этого не было, даже обличение должно быть с любовью. Но уж когда человек покаялся, когда человек отвратился от прежних своих дел, эта любовь должна заполнить все. Апостол Павел дает нам очень важный, даже не совет, нет. Он делится с нами частичкой своего сердца, того, что Бог ему показал. Как бы мог Бог обличать апостола Павла, который шел против Христа? Обличение это, думаю, было бы весьма суровым. Как бы мог Бог обличать апостола Павла, который, когда его еще все называли Савлом, одобрял убиение Стефана, первого мученика христианской церкви? Думаю, обличение это было бы очень суровым. И Павел это знает по себе. А теперь посмотрите, какую любовь проявляет Бог к апостолу Павлу. И эту любовь Павел тоже знает на себе. Именно поэтому он настолько внимательно, настолько бережно относится к коринфским христианам. У нас очень мало времени, поэтому прочитаю два стиха, 12 и 13. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Апостол Павел говорит очень лично. Он использует такие фразы, как «не нашел покоя», «брата моего», «простившись с ними», «отправился лично». Это очень личный текст. Из этого и следующих стихов мы с вами узнаем одну из величайших истин о благовестии. Какую? Поговорим об этом в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.